Всем привет!
Привет!
И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю обсуждаем все самые актуальные темы мира родительства. Мам! Мама! И меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему 2 года. И мы из Москвы.
А меня зовут Карина. У меня есть сын Лука, ему уже 6 лет, и мы живем в Мюнхене.
Я тебе сказала, я устала. Говори сегодня. Устала.
Девочки, знаете.
Ладно, ты только начни. Просто начни, я буду говорить. Вот.
Я бы хотела рассказать нашим слушательницам, от чего ты устала. У Карины сегодня 28 градусов тепла. Она, значит, ходила с семьей в бассейн.
С Лукой вдвоем.
А, вдвоем, да.
Да.
Сгорала, купалась.
Да.
Мы тебе вообще ни разу не завидуем.
Да не нужно завидовать, не нужно. Знаете, жара – это нелегко. Ну, пока как-то вот очень резко она наступила, будет похолодание, и все будет хорошо. Просто да, у меня вот эта вся вода, брызги, дети, эти водяные помпы, вот шум. Еще Лука почему-то, он в воде, он очень веселит его, вся эта атмосфера. Он визжит, как чайка какая-то, знаешь, просто. И вот эти шум, гам, жара. Не знаю, прям сегодня я такая... Как будто бы распаренная, но я не распаренная, я просто вот от солнца, от воды уставшая.
Вообще мы сегодня хотели обсудить тему, которая должна вылиться в болталку с тобой. Мы хотим вспомнить все трудности различных этапов взросления наших детей, как мы их преодолели, и что эти трудности в итоге закончились в каком-то моменте, да?
Да, да.
Не будем говорить, что дети – это нечто непостоянное в нашей жизни, и за одними трудностями приходят другие, но хочется как-то поддержать всех мам, пап, у которых дети находятся, наверное, в таком младенчестве, и когда кажется, что вообще ты никогда не выспишься, ты никогда не выпьешь горячего кофе, но нет, все приходит, все проходит.
Да, мы же сегодня хотим поговорить про то, как нам стало легче и в чем. И я решила провести такой ресерч среди 170 или сколько там эпизодов нашего подкаста. И вот 25 июня 2020 года у нас был эпизод, который назывался «Про то, когда же станет легче».
Мы решили так расслабленно поговорить и обсудить с Тони вопрос о том, когда же нам наконец-то станет легче с детьми.
Очень актуальная тема, я тебе скажу.
Для тебя.
Да, эмоциональное выгорание было для тебя, значит, актуалочкой, а сегодня для меня.
Такая фраза, то вот-вот, подожди, прям скоро будет легче.
А тогда у Олега был кризис 3 лет.
Я помню этот прекрасный период.
Да, я тоже помню. Это то, что я никогда не смогу забыть. И мы как раз обсуждали, какие у нас были уже сложные моменты, когда мы почувствовали больше свободы. То есть мы этот эпизод как бы когда-то начинали. И, честно говоря, я вообще не помню ничего из того эпизода. Я его не слушала перед записью этого эпизода. Но мне кажется, очевидно то, что с Олегом и Лукой нам сейчас гораздо проще, чем 25 июля 2020 года. Я права?
Согласна.
У тебя, конечно, еще новый экспириенс добавился, да? И такой новый утяжелитель. Ты на свою штангу накинула новый блинчик.
Да.
Я пока с одним блинчиком, но в целом давай будем обсуждать тогда про старших детей. И я думаю, что если у тебя уже есть что-то добавить про Илью, вероятно, тебе тоже с ним в чем-то стало гораздо проще, то мы и, конечно же, его не забудем, наш младшенького сыночка.
Ангелочка моего. Я его никак иначе не называю, кроме как ангелочка.
Ты господи.
Мне кажется, я его каждый день перед сном благодарю за то, что он такой пришел к нам. Идеальный.
Этот ангелочек иногда на фотографиях так на тебя посмотрит, что он как будто не ангелочек, а какой-то такой строгий дяденька.
Такой суровый внешне.
Да.
Но очень милый и приятный, скажем так, для жизни человек.
Ну это подожди, подожди. Вот ты мне обычно с Лукой всегда говоришь, подожди, подожди. И вот в случае того, что Илье скоро будет 3, я тебе говорю, подожди.
Я согласна с этим тоже. Дети ломаются, это правда.
Ломаются. И ты, наверное, помнишь меня с Лукой до его 3 лет. И я тоже всем говорила, что материнство, да что вообще такое, что вы все напрягаетесь, это же счастье огромное. Нет, я, конечно, и сейчас так думаю, и всегда буду так думать, но, конечно, я не зарекалась. Вот если бы у меня был 2-й ребенок, я бы как бы до 3 лет уже никаких скоропоспешных выводов бы не делала бы. Это 100%, потому что мой опыт показывает, что всякое бывает. Ну что, давай обсуждать, в чем нам стало легче, когда и в каких моментах. Я хочу, чтобы этот эпизод болталка, не болталка, как угодно. Давай не будем называть его болталкой. Вообще-то это нормальный эпизод. Он обязательно поможет нашим слушательницам, которым в данном моменте их материнство может быть тяжело. И они поймут, прослушав этот эпизод, что свет в конце тоннеля есть. Я прям могу сейчас по многим пунктам с чистой душой сказать, что да, будет легче, и даже будет не то чтобы легче, будет легко. Будут моменты в вашем материнстве, когда вы пройдете какие-то этапы, и тут вы можете сказать: все, вот теперь тут легко.
Я тут вспомнила просто свое состояние легкости, во что оно вылилось.
Не-не-не-не-не, да я переслушала как-то наши эпизоды, ты мне тоже где-то там год-полгода назад говорила, что подожди, там кризис 5 лет, да, ты меня пугала.
Нет-нет-нет, я про другое, про то, когда ты начинаешь думать, что уже легко. Я такая: а почему бы не нырнуть в это вновь?
Ах, нет.
Вроде бы я уже созрела, и я готова. Это я помню себя, когда Олег пошел в сад, и я такая, у меня полдня свободных, я такая:
Как ты видишь, со мной это не работает. Мой ребенок идет в школу в сентябре, а память у меня в данном случае хорошая. Хотела с тобой как раз вот начать с моментов, потому что, понятное дело, тут должна быть ремарка. Например, я точно понимаю, что будет еще много моментов, в которых мне будет гораздо тяжелее в материнстве, и я буду думать: а верните мне моего малыша, тогда было легко и так далее. Но вот я сейчас хотела обсудить на данном этапе, да, на данном отрезке нашего материнства, что нам сейчас дается уже гораздо легче, чем раньше. Я бы хотела начать с того, что я достаточно много времени где-то с Лукой одна бываю, да, даже путешествия ездила с ним одна. Недавно вот у меня муж вернулся из их первого с Лукой путешествия совместного, они ездили без меня, на 3 дня в Нидерланды летали. И в целом очень много мы времени как-то проводим с ним наедине, либо он со мной, либо он с мужем. И вот я помню, раньше, где-то даже когда ему был, наверное, 1-1.5 года, я уж не говорю, что вот этот отрезок до 1.5 лет, каждый раз, когда я с ним куда-то выходила одна, надолго, ненадолго, или если мне нужно вообще было куда-то с ним там уехать, улететь, например, да, в путешествие, мы с ним вдвоем летали, у меня было такое напряжение внутри. Я всегда ожидала, знаешь, что где-то вот рванет. Ты все время в каком-то напряжении, ты не знаешь, в какой момент что-то сломается, ребенок начнет плакать, или, я не знаю, что там, он заболеет. То есть ты все время в каком-то напряжении от вот этого такого контакты с ребенком. У тебя такое было? Точнее, когда ты наедине, когда ты вот уходишь из какой-то своей комфортной зоны, там, дом, например, у тебя такое было?
Ну, наверное, так. Это было более эмоционально, чем сейчас. Эмоционально в том плане, что я переживала, конечно, больше за все. Нужно было множество моментов учесть нашего выхода совместного. Сейчас ты просто одел ребенка и пошел. Никаких тебе колясок, сумок, памперсов.
Нет, это внимание, нужно сказать, не ты одел ребенка,
да,
а ребенок,
да,
оделся сам.
Да,
это,
да,
уже, знаешь,
это важно, да.
Это уже первый вот такой момент. Во-первых, вот раньше я там собирала какие-то вещи, да. Если это была коляска, то это должны быть и еда какая-то, и салфетки, и игрушки на такой случай, и если ему что-то надоест, на другой случай. Вот этот у меня был какой-то внутри вечный план. А вот придем туда, там ему станет скучно. А если ему там нужно поспать? А если он там, короче, вот это постоянно ты в голове, ты как какой-то менеджер, логист, ивент-менеджер, мастер по развивашкам.
Аниматор.
Да, аниматор. И все это ты постоянно держишь в голове и постоянно напрягаешься, потому что, ну, реально, вот у меня такое было ощущение, что вот ты не знаешь, что там будет, какая-то неизвестность, тебе нужно предугадать все, а еще в какой-то момент у ребенка просто может быть плохое настроение, погода не та, и угу. все, и все пойдет не туда, не в ту сторону, ну, вы меня поняли. Вот. Угу. А сейчас все вообще иначе. Я даже не задумываюсь обо всех этих моментах. То есть я понимаю, что я могу с ним уехать там на 2-3 дня куда-то, и у меня нет никакого внутреннего напряжения. Можем ехать в поезде, можем там ехать в горы с ним, да, куда угодно, короче. Все, понимаешь, это ушло. Он такой же прям полноценный член семьи, о котором я не переживаю. Тоже вот как с мужем, да, я же не переживаю про мужа, когда мы куда-то с ним ездим. То же самое с ребенком. Тебе не нужно с собой, ну, как бы, конечно, я беру какие-то там развлекаловки для него, да, типа тетрадки развивающие. Но в целом, вот, например, даже день в бассейне, я вот вспоминаю, что тогда, когда ему было года 2, если мы с ним угу. куда-то ехали, в музей или еще что-то, я уже перечислила, вот это было куча там тревог каких-то внутренних. Сегодня, блин, я вообще как-то собралась, дала ему одежду, он оделся, мы приехали в бассейн, он переоделся, мы купались, он сказал, что он хочет кушать, мы пошли поели в кафе, вернулись, то есть вообще никакого напряга не было, понимаешь?
Прекрасно понимаю.
И я уже много раз вот ловила себя на этом, когда мы с ним не так давно ездили на поезде вдвоем в Кёльн, и там были у моей подруги, я поняла, что вообще все, ну как бы с ним прям суперкомфортно во всех планах.
Слушай, я помню первый свой момент такого облегчения, когда я начала спать. Потому что для меня, когда Олег был совсем малыш, сон казался нечто несбыточным. Вот такой вот полноценный, знаешь, 8-часовой сон. И вот когда настал период, и Олег начал спать всю ночь в своей кровати, я тогда прям почувствовала столько сил, энергии, вообще жизненной энергии. И это был вот такой самый такой первый момент, когда мне стало легко. Но это, наверное, после 2 лет случилось.
А у меня вот с поездками даже, например, стало легче после 4,5.
Ну да, примерно.
И со сном я с тобой тоже полностью согласна. Я даже вот вспоминаю, как мы раньше записывали тот же подкаст. Ты вспомни.
Да вообще, на нервах постоянно.
Сколько мы бегали вот на постоянных нервах. Ты только начинаешь говорить.
Кто первый проснется, Олег или Лука?
Да. Сейчас, во-первых, это действительно так. Ты, если укладываешь ребенка, то все. Ну, вот в моем случае он спит до утра. Он в 6:30 приходит к нам. Но вот с 8 вечера до 6:30, если он здоров, его ничего не беспокоит, то о нем ничего не слышно. Он просто спит.
Прекрасно.
Да, вот он просто спит. Он не просыпается, он не ходит ночью в туалет. Он просто спит спокойно. И, конечно, я и высыпаюсь, и у меня супер свободные, спокойные вечера, и я могу читать книгу, проводить время с мужем, смотреть сериалы, разговаривать с подружками, ходить куда-то с подружками, учить немецкий, да все что угодно, короче, все.
Ну да, какое-то свое время появляется, такое нетревожное, потому что я помню, знаешь, вот этот период, когда ты постоянно нужна, постоянно ты 24 часа в сутки не можешь просто сесть на диван, расслабиться, посмотреть сериал. Ну вот в моем случае было так, потому что в любой момент я окажусь нужна. И ночью я спала как-то тревожно. Мне кажется, вообще это вот природой заложено, что мама не может, да, глубоко уснуть. Первый там, не знаю, год жизни ребенка, да. И все равно сон какой-то поверхностный. И вот я вспоминаю эту рутину, она казалась просто бесконечной. Я не видела свет в конце туннеля. Мне казалось, что вот это ребенок, так будет всегда. Это теперь постоянно со мной. Вот это чувство того, что ты нужна 24 часа в сутки в любой момент. И неважно, болеешь ты, я не знаю, у тебя есть какие-то свои предпочтения на этот день, желания, как его провести. В общем, вот это ощущение, как будто ты себе не принадлежишь.
Насчет сна, я помню, когда Лука еще был маленький, мы жили в России, ты жила в Австрии, и ты мне говорила, вот будет у тебя такой период, когда ты его просто сможешь уложить и смотреть весь вечер с мужем сериал и заниматься своими делами. А я не верила вообще, что такое может быть когда-либо, потому что я бегала и продляла эти сны, особенно когда он был на ГВ, каждые там 40 минут, каждый час. Я вообще не представляла, что такое может быть. А сейчас я сама своим подругам рассказываю, что когда-нибудь вот так так будет. Угу. То есть это время наступает. Вот иногда кажется, что это никогда не закончится,
да, да, да.
Но оно заканчивается, и снова появляется какая-то вот эта свобода, время на себя, и даже гармония какая-то внутри, когда ты отчасти начинаешь принадлежать снова себе. У тебя, кстати, с Илюшей сейчас уже появилось это?
Да, да, появилось.
Супер.
Вот после 2 лет я прям, да, тоже стала немножко свободна в этом плане, потому что Илюша спит всю ночь. Он, то есть, просыпается, он идет на кухню, открывает холодильник, берет себе кефир, приходит ко мне, просит открыть, потом идет в комнату и играет.
Видишь, вторые дети, они, конечно, более, да, самостоятельные, да, такие, знаешь.
Потом второй момент я вспомнила, когда появилась речь у Олега связана, и он мог словами объяснить, что не так. Потому что раньше это были капризы на пустом месте. Иногда я садилась на коленки, пыталась ему что-то донести об этом мире. Он не понимал этого. И мне казалось, что это будет бесконечно, что вот он такой маленький и ничего не понимать еще будет долго. Какие-то простые вещи мне не удавалось ему объяснить.
Угу.
И он в силу своего возраста не мог объяснить, что ему от нас нужно. И, конечно, это тоже был вот период 3 лет, когда там вообще катастрофа на каждом шагу. Да, и вот эти все приколы о сломанном банане.
Да, это вообще не прикол. Это вообще не прикол.
Это вообще не прикол, да. Ребенка может вывести из строя любой рисунок на стене, который неправильно нарисован.
Да, да, да. Вот ты сказала про то, что стало легче, когда речь. Да, это несомненно так. Речь появляется, становится с одной стороны проще, а с другой стороны потом как раз в 3 года, даже несмотря на то, что эта речь есть, она не очень сильно помогает, потому что нет еще вот этого контроля эмоций, каких-то волевых процессов, торможения. А вот как раз там после 5-6 лет это удивительный момент, когда ты можешь все объяснить ребенку, и он тебя понимает, потому что ты как бы в 3 года ты ему тоже все объясняешь, и он тебя тоже вроде бы понимает, но ему все равно.
Ну, либо импульс сильнее, чем твои объяснения.
Конечно, конечно, импульсы действительно сильнее. А вот в 5-6 лет я прям обожаю эти моменты, когда ты человеку говоришь, объясняешь, и он такой: а, хорошо. Понятно.
Да, да, да. Вот это вообще кайф.
Я такая: господи, что это вообще?
Это правда.
Просто это что, это я? Это я его сделала?
Ой, да.
Это он такой у меня. И в такие моменты, когда, ну, то есть, даже как, вот как 3-летка реагирует на какой-то запрет, да, даже если ты ему объясняешь, что это опасно, что это там не принято, да, или что это незаконно, то 6-летка, во-первых, он всегда спрашивает сам, а почему-то? А почему так принято? А почему ты так считаешь? Вот мне нравится, Луки,
да,
мама,
да.
Почему ты так считаешь? И ты объясняешь, и у тебя прям такой полноценный собеседник, который тебя слушает и понимает. И это прям дорогого стоит в эти моменты. Ты думаешь, прям, я не знаю, я прям восторгаюсь этим до сих пор, что вот такой сознательный человек.
Иногда у меня, знаешь, возникают такие ситуации, когда, допустим, кто-то другой даже Олегу что-то запрещает, а он продолжает это делать. И я понимаю, почему он продолжает это делать, потому что ему не объяснили последствия. И вот мне кажется, что большая моя заслуга в том, что я вот прям с 3 лет ему не просто запрещала что-то делать, а я объясняла, почему я это запрещаю. И вот сегодня мы были даже в боулинге. И я тоже словила себя на мысли, что, блин, все-таки классно, я тогда это придумала, узнала о том, что нужно развивать эмоциональный интеллект ребенка. Потому что я, когда я вижу какое-то нежелательное поведение других детей и слышу запрет родителей и вот эту злость, да, вытекающую, если ребенок не слушается, я понимаю, почему это происходит, да, потому что ребенку не объясняют последствия. Поэтому я призываю прям, вот прям призываю, если вы что-то запрещаете, всегда объясните. Это классно работает, потому что, ну, вот даже на примере сегодня, мне достаточно сказать 3 слова, потому что упадет и тебе будет больно. Вот этот мяч от боулинга почему нельзя кидать верхом? А в то же время я слышала, как там на соседних дорожках говорят: нет, синий мяч не трогай, возьми розовый. Вот, и я поняла, что, конечно, в силу возраста дети еще не всегда могут осознать вот эту вот связь, да, с какими-то последствиями. Поэтому, да, призываю объяснять все-таки свои запреты. том числе.
Да, да, конечно. Даже тогда, когда они это не понимают, лучше пояснить.
Или когда кажется, что они должны это понимать, да, но они почему-то еще не понимают, все равно лучше объяснить.
Да, да, или понимают, но делают что-то не так. Это, кстати, вот такой главный, мне кажется, вопрос отцов и детей, в нашем случае бабушка, дедушка и нас, да, объяснить им то, что дети не должны слушаться. Ну, то есть на 100%.
Беспрекословно.
Да, беспрекословно.
Как мы привыкли, да? Как было в нашем детстве.
Я очень часто слышу от своей бабушки, что сейчас не такие дети, что они не слушаются, что старших нужно слушаться обязательно и даже не вдумываться. А мы своих детей уже учим какому-то анализу из детства, критическому мышлению.
Какая-то как будто больше свобода у них появляется, как им кажется.
Да. И понятное дело, что мы еще не знаем, что вырастет.
Не знаем.
На самом деле первые дети такие уже подрастают. Собственно говоря, смягчение воспитания началось примерно 20 лет назад. Ну, не во всех семьях, но вот в таких каких-то определенных, осознанных. И люди интересные очень. Люди за границами вырастают. Люди, которые знают, как с ними можно, как с ними нельзя. Люди, которые знают, что они хотят.
Это тоже, знаешь, палка о двух концах. Я, наверное, недавно делилась с тобой историю, как Олег провел 3 дня с моей бабушкой, которой 88 лет, на секундочку, и которая вот как раз привыкла к очень удобным детям, которая постоянно ставила меня в пример. Когда я была маленькая, значит, что я слушалась ее сразу же, как только она озвучивала свою просьбу. На что мой Олег говорил: бабушка, со мной так нельзя, пожалуйста, не приказывай мне поднимать крошки с ковра.
Да.
И ты знаешь, для меня это просто был триггер. Потому что я думаю, ну как ты можешь перечь остальных? Ей же 88 лет. Мама, а что? Ну со мной же правда так нельзя? Почему она мне не может сказать: Олежка, пожалуйста, помоги мне, у меня спинка болит. Почему она говорит: подними, принеси. Почему? И вот, ну, с одной стороны, он прав, а с другой стороны, я надеюсь, что он подрастет и поймет вот эту связь какого-то уважения, я не знаю, к старости, да? Вот, то есть, тоже такие моменты для меня вот очень, ну, спорные. Я до сих пор как бы стараюсь думать, что я все делаю правильно, но в моменте все-таки мне где-то что-то корежит, понимаешь?
Ну, я тебе лишь могу сказать, что потому что говорит твой сын, ты все делаешь правильно с ним. И не перевоспитывай его в этом плане. У тебя нормальный, здоровый ребенок, который вырастет счастливым человеком.
Да, я надеюсь.
Да, они могут быть не очень удобны для общества. Конечно, это не очень, ну, там, просто, когда в обществе есть какие-то авторитарные моменты вот взрослых и детей, да, начальников и подчиненных. Но в целом, мне кажется, весь мир сейчас стремится к более плоской системе, ну, по крайней мере, даже в плане работы, да. Какое раньше было отношение к начальникам, и как это сейчас везде меняется, да, что это какая-то плоская иерархия. Поэтому я думаю, что у них все будет в порядке. Да, может быть, местами будет сложно с бабушками и дедушками, но на твоем месте я бы, если бы это мой ребенок был бы, я бы его не перевоспитывала в данном случае даже к старости. То есть он все правильно говорит. Слушай, он правда все правильно говорит.
Да, 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 нет, я правда понимаю это все. Но я же так люблю свою бабулю. Почему ты не можешь просто выполнить без всяких но?
Ну нет, тебе надо, ты выполняй. Он пускай думает о том, что он выполняет. Все, все нормально, прекрасный ребенок.
Нет, но все-таки мне бы хотелось сохранить и уважение к старшим и корректировать его какие-то моменты, чтобы он не был таким категоричным. Мне кажется, это еще в силу возраста.
Я на самом деле последнее, что скажу, я не считаю, что прямое выполнение каких-то просьб и уважение, они равны. Он может прекрасно относиться к своей прабабушке, уважать ее, любить и ценить, но при этом вот ему могут быть некомфортны просьбы в каком-то тоне, в котором он считает, что с ним так нельзя. Одно другого не отменяет. Я уверена, что он уважает бабушку. И просто то, что он не делает первое, что его попросили, это не значит, что он ее не уважает. Вот и все. Тебе тоже надо в своей голове это как-то разделять. Уважение не только выполнением просьб выражается. Дверь открыл, цветы подарил, чай теплый сделал, забота какая-то и так далее.
Да нет, да я-то это все понимаю. Я просто к тому, что вот эту связь свою, которая у меня в голове, что как бы он еще не может ее воспроизвести в силу своего возраста, да. Ну, то есть мне все равно приходится ему объяснять, почему бабушка с ним так поступает. То есть для его это еще задевает в силу его возраста, что там ему что-то приказывают. Поэтому я, ну, как бы, нет, я буду продолжать, конечно.
Мы вообще очень отклоняемся от темы, к сожалению. Но вот у меня у Луки тоже есть такая история. К нему приходил специалист, с которым он занимается, а русскоязычный. Ему очень тяжело с ней заниматься, потому что он говорит, она мне приказывает. Он прям говорит, она мне приказывает. Почему она мне приказывает, мама? И я ему как бы объясняю, что, ну, Лука, она хочет тебя научить. Она хочет как лучше, да? А для того, чтобы ты научился, тебе нужно выполнять то, что она говорит. Она учитель. И он такой сидит и говорит, что в школе мне все будут приказывать.
Вот я думаю, что мы с тобой будем записывать не один эпизод про школу, поэтому уже свои последствия вот этого мягкого воспитания, я даже не знаю, как это назвать, осознанного вот.
Осознанного воспитания, да. Но я ему объяснила, что ты немножко путаешь берега, да, приказ, и когда тебя учитель хочет научить, да, это просьба, она ему там не в какой-то авторитарной форме это говорит, и, ну, то есть она, я слушаю, это достаточно вежливо. Если бы он учился бы в моей школе и поговорил с моей первой учительницей, ну, как бы была бы другая история. Тут все же нет, человек подбирает слова, да, и, но вот ему показалось, что она его приказывает, и он мне в пятницу так расстроился, его это так задело, что ему приказывают, что он не хочет выполнять приказы. И вот, в принципе, это тоже тема триггерит. Он недавно даже что-то мужу сказал, типа, почему ты мне приказываешь? Что вообще за слово такое? Я вообще это слово не использую. Во-первых, я не знаю, откуда он его узнал. Правда, откуда?
Я думаю, что это все к вопросам границ.
Да, ну просто вот ты же меня знаешь, у меня вообще нет в речи этого слова. У моего мужа тоже. Откуда это слово взялось? Приказываешь. Причем я помню, в детстве у нас тоже были вот эти моменты со словом «приказ». Это, видимо, какой-то сленг шестилеток, семилеток. Так, все, мы отклонились от темы. Простите, пожалуйста, давай еще поговорим о том, в чем нам стало легче. У меня есть тоже момент. Это самостоятельность в быту. Девочки, вот когда ваш ребенок может поесть, убрать за собой тарелку, полностью одеться, сам помыться, надеть пижаму, что сходить в туалет, и вы даже не знаете, что он там делал, ну, как бы, это вообще не касаетесь вот этого всего. Это, блин, просто, я не знаю, ну, это... оказывается, становится гораздо легче. То есть, казалось бы, все эти темы в материнстве, они, ну, не супер проблемные, если у вас там ребенок не малоежка, например, да. То есть, если нет изначально напряжения во всех этих моментах, хотя в одевании, мне кажется, у многих мам могут быть с этим напряжение. Но вот сейчас, когда все это из моей жизни ушло, все это делает ребенок самостоятельно.
Это правда, это очень облегчает.
Очень, очень. Я вот прям сижу и радуюсь этому.
Согласна. У меня еще на контрасте с Илюшей. Я прям вообще выдыхаю, когда я просто могу сказать: Олег, одевайся. Мы выходим на улицу, и Олег полностью оденет себя, еще оденет Илью, оденет ему ботинки, шапку, куртку, и они стоят в коридоре, меня ждут. Я такая: опа! Вообще дожила.
Вот про что говорили эти мамы, да, у которых больше одного ребенка. Вот почему легче, потому что старший одевает младшего.
Я же донашиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я донашиваю.
Вот если вы такая же мама, как я, тяжело может доверить своего ребенка кому-либо. Вот после, наверное, 5 лет я вообще спокойно, где Олег, с кем он. Я понимаю, что ему уже не доставляет вот лишних тревог в момент нашего расставания. И мне, конечно, намного легче стало жить. То есть я его отвожу в садик. Он сам раздевается, идет в группу, я просто там кричу ему пока и ухожу. Нет вот этих моментов тяжелой адаптации, да, там после каникул.
Поцелуй в ладошки.
Поцелуй ладошек, да, вот этих фотографий в шкафчике. Или, допустим, когда Олег у меня едет куда-то там на тренировку с моим папой, с моей свекровью. Я вообще не переживаю, как он там, что он поел, не поел. Я понимаю, что все в порядке. Он может все сказать им ртом, что ему надо. Потому что там раньше мне казалось, что вообще, когда он уходил в сад, я первое время даже места себе не находила, все ли нормально. Я там писала воспитательнице, во что его одеть на прогулку, какую шапку я принесла ему на случай дождя. То есть вот это все пропало, конечно. Я полностью даю ему самостоятельность в своих действиях и не переживаю вообще.
Ты знаешь, у меня, конечно же, мало вот этих моментов сепарационных из-за эмиграции, да, но я уже рассказала, что у меня Лука вот тоже с папой ездил в отпуск. У них был такой мальчишеский отпуск первый в жизни, и я тоже была спокойна вообще. Ты знаешь, прям, ну, понятное дело, что он, конечно, с папой, с родным был, с моим мужем, но мне кажется, если бы они поехали вдвоем, когда Луке было бы 3, если бы Максим вдруг сошел бы с ума и решил с 3-летки поехать куда-то один в отпуск, я бы переживала. А тут вообще нет, ты знаешь. Даже не было вот у нас такого, как раньше, если я улетала куда-то от него. Мы созванивались 3 раза в день, вот это поцелуйчики, а давай тебе книжечку прочитаю по аудио, по видео, и вот это давай. А в этот раз, мне кажется, за 3 дня мы с ним 3 раза там, ну, разговаривали, конечно, там фотографии друг другу отправляли, какие-то видео. Я мужу отправляла, он показывал Луке, но в целом не было вот этого, знаешь, постоянно на связи. А где они? А что они делают? Вообще просто занималась своими делами, супер спокойная, знала, что у них все в порядке. Сердце спокойно.
И вот эти все моменты взросления, мне кажется, я уже не так остро воспринимаю, как раньше, когда я замечала, что у него пропадают вот эти пухлые щечки, когда я замечала, что он перестает там какие-то вещи делать, которые делал во младенчестве, что у него пропадают какие-то ритуалы, я прям вот так переживала за это все. Еще, мне кажется, гормоны тут сыграли роль, наверное, они все-таки ослабевают со временем, и ты уже как-то адаптируешься к возрасту.
Но на самом деле возраст такой у наших детей. Помнишь, мы с Мариной Нахаловой записывали эпизод про вот эти возрастные этапы, и конкретно наши сыновья, они, наверное, там допроходят вот свой этот Эдип, когда от мамы уже переходят к папе. И, собственно говоря, это выражается тоже и вот этим маминым отпусканием ситуации, спокойствием, да. И я прям это чувствую, что с моей стороны это произошло. То есть я его отпустила. Это вообще никак не влияет там на наши отношения, да, мы также там обнимаемся, целуемся, нежимся, веселимся, классно проводим время, но при этом я вижу, что, да, он готов уже...
С папой поинтереснее уже как-то, да?
Да, да, и с папой поинтереснее, и какие-то интересы с папой без меня, все эти покемоны, все эти игры какие-то. И я к этому спокойно отношусь, то есть вот мне кажется, год назад я еще была к этому не готова сама, а вот моменты, когда ты говоришь, что ты замечаешь, что он растет, я сейчас каждый раз к этому отношусь как к путешествию, к приключению. Вот мы недавно покупали им обувь, и у него резко стал 30-й размер обуви. Ну, то есть, я не понимаю, вот был 28-й, а тут бац, и сразу 30-й. И я такая в магазине, ого, типа 30-й. Потому что 2 года назад я бы, наверное, о, опять выросла нога, вот такие маленькие сладенькие кроссовочки тебе уже не подходят. А я такая, вот это да, скоро у тебя будет 36-й, как у меня, я буду покупать тебе самые дорогие кроссовки, чтобы я могла их донашивать. Ну, то есть, знаешь, я уже такая прям нахожу плюсы.
Кстати, какая идея классная.
Да, да, конечно. Я прям надеюсь, что 36-37 размер у него будет долго. Буду покупать ему самые дорогие, самые модные и донашивать. А еще все вот эти режимные моменты тоже в чем стало проще, когда ребенок маленький, у тебя вот это его расписание дня, да, распорядок. А потом как-то ребеночек растет и становится проще. Есть только время отхода, вот, ну, у меня, да, конкретно в нашей семье, да, у нас нет такого, что мы завтракаем все в 8 утра, обедаем все в час, а ужинаем все в 6. У нас в этом плане, когда мы проголодаемся, тогда мы едим. И получается, у Луки в режиме только сон. Ну, если мы говорим про выходные, понятное дело, в будни это всегда завтрак, детский сад, после детского сада секции, потом какие-то игры дома и сон. Но тоже уходит напряжение, да, вот когда у тебя ребенку год, ты постоянно контролируешь это время сна первого, второго обеда, покормить там, ну, полдника, то есть ты все это контролируешь в своей голове, в этот момент ты все равно напрягаешься, потому что очень много чего держишь в голове. А когда ребенок вырастает, он становится прям настолько полноценным, таким же, как вы, членом семьи, что, опять же, ты же про мужа не думаешь об этих моментах, да?
Да.
В общем, кайф.
Кайф.
Я не знаю. Возможно, это короткий отрезок нашего материнства, когда дети уже взрослые, осознанные, но еще не ходят в школу, потому что в школе начнутся свои прикольчики. И нам нужно с тобой кайфовать, потому что, вероятно, с сентября что-то будет. Но на данном этапе есть, конечно, сложности. Есть, куда без них, да. И эти сложности, они уже не физические. Все, мне кажется, физические сложности, я теперь не знаю, когда они появятся. Они, конечно, больше какие-то моральные, психологические. Ну, вот в этом вот какое-то такое ментальное напряжение порой бывает. Но в целом, Тоня, мы можем сказать и записать эпизод про то, когда стало легче.
Да, мне кажется, наверное, после 4-5.
Мне кажется, мы вообще с тобой детей не обсуждаем больше вот в наших переписках, очень редко, да? Ну, то есть проблемы с детьми. Мы можем там отправить какие-то там фотографии, кто что там умеет делать, кто там какие приколы, да, выдает. Но нет вот этого у нас нытья в чате, из-за чего начался наш подкаст.
Кстати, да, теперь мы больше ноем по каким-то своим, скажем так, возрастным особенностям. Нежели чем раньше. Согласна.
Но, девочки, подождите, не расстраивайтесь. Это ничего не значит. Дети в сентябре пойдут в школу. В школу пойдут. Все мамы говорят, все я читаю, все говорят, что это жесть.
Трэш, да.
Трэш, да. В любом случае, в любом случае. Но мы будем надеяться на лучшее. Мы, конечно, реалисты, и в материнстве уже не первый год. Мы понимаем, что прикольчики будут в любом случае, и что для них это сложно будет, для нас тоже, но мы справимся. Знаешь, кризис 3 лет прошли, и первый класс пройдем.
А дальше и до подросткового возраста недолго останется.
Да, да. А я, знаешь, что хотела быстро с тобой в конце эпизода обсудить. Интересно твое мнение. У нас не было такой никогда рубрики в подкасте. Угу. Пора бы вводить. У нас есть буквально еще, наверное, 5-7 минут. Новая рубрика в нашем подкасте. Может быть, она это дебют, а может быть, это первый и последний раз. Хотела с тобой обсудить пост с, назовем это, форума материнства. Это не форума материнства, это группа в запрещенной социальной сети о материнстве, там, где пишут мама. И там, конечно, она набрала такое огромное количество споров и комментариев, и мне интересна твоя точка зрения на этот счет. И, конечно, я потом скажу свою.
Давай.
Все по-честному. Значит, пишет девушка. Вопрос на поразмышлять, наверное. Ситуация была такая. Я в кафе мыла руки. Подошел ребенок мыть руки, попросила его приподнять, чтобы он достал до крана. Я помогла. Подошла мама и сказала, мы сами справимся. Я объяснила, что ребенок сам попросил помочь. Ну, и на этом, как бы, грубо говоря, история заканчивается. Потом это автор поста говорит о том, что она обсудила это со своей подругой, и подруга на стороне мамы. А вот эта женщина все еще не понимает, правильно она сделала, что она помогла другому ребенку в туалете или неправильно. Вот ты как считаешь, что бы ты делала на месте этой девушки? Вот если бы в туалете ты видела, что ребенок не дотягивается до крана, ты бы стала его брать на руки и поднимать, чтобы он помыл руки?
Мне кажется, я бы стала. Я бы стала, просто спросила бы его перед тем, как возьму его на руки, могу ли я это сделать. Вот, и все. Да, я бы точно стала бы. А ты бы?
Вот, в материнском, собственно говоря, поэтому в комментариях там такие горячие комментарии.
Да ты что?
Ужасно горячие комментарии. Я не стала бы. Я не стала бы 100%, вот прям на 150%. У меня есть правило, я трогаю только своего ребенка и детей своих подруг. Я чужих детей не трогаю вообще. Я не знаю, может быть, это какая-то европейская действительность на меня наложилась, но у меня есть такое правило, и у меня такие часто бывают ситуации здесь, какие-то с детьми, когда дети что-то подходят. Я спрашиваю, а где твоя мама? Давай попросим маму о помощи. Потому что я всегда думаю, а хотела бы я, чтобы кто-то совершенно посторонний трогал моего ребенка, даже если это будет милая, красивая девушка. Ну, мне было бы неприятно, чтобы моего ребенка кто-то трогал. Мой ребенок всегда может попросить о помощи меня или подождать. И я этого, ну, я учу все его годы, его детства. Я все время ему это объясняю, что ты должен попросить помощи у нас. И, короче, там такой интересный срач на эту тему, потому что мнения меняются. Вот ровно как у нас с тобой. Кто-то сказал, что да, конечно, я помогу ребенку. Кто-то пишет, типа, 100% сказала бы ребенку, а давай подождем твою маму или давай найдем твою маму и попросим, ну, ты попросишь ее помощь. И вот хороший вопрос на засыпку подумать вам, наши дорогие слушательницы, как бы сделали вы, потому что я думаю, честно говоря, я думаю, тут нет правильного решения. Вообще нет. Ну, кто-то может, кто-то хочет помочь ребенку, почему нет? Ну, как бы для него это нормально. У кого-то есть такие принципы, как у меня, например, и у многих, ну, типа, чужих детей. Помнишь, мы когда с Лизой Алерт записывали эпизод о том, что она сказала, что вот, например, если ребенок потерялся, то лучше не трогать чужих детей, потому что люди разные, родители разные. Кто-то скажет спасибо большое, а кто-то, как вот эта мама, криво посмотрит и скажет, сами справимся. Просто эта девушка возмущается, почему ее мама не поблагодарила за помощь, да? Почему она ее не поблагодарила, и почему она так криво на нее посмотрела? Ну, и, видимо, какая-то была реакция неприятная, раз она решила даже в группу про это написать. Вот такой интересный момент. Просто интересная тема. Я думаю, что рубрика неплохая, будем иногда ее с тобой приглашать, потому что у нас с тобой не может быть так много ситуаций, которые можем обсудить, а на материнских форумах там интересности всякие бывают.
Я представляю, какие там обсуждения жаркие по этому вопросу.
Да, там очень жарко. И я просто удивилась этому. Я совершенно случайно полезла в комментарии, ну, потому что мне было интересно, что там люди пишут. Там реально две позиции. Вот такая, как у тебя, ну, типа, спокойная, конечно, я помогу. И какая-то вот, как у меня, конечно, я не помогу. Но я думаю, что я объяснила, почему я бы не помогла ребенку. Я бы помогла ему найти маму. Не то, чтобы я сказала, нет, сам мой руки, дотягивайся как хочешь. Я бы, наверное, сказала, пойдем искать маму, ждать маму.
Ну да, мне тоже кажется, что тут, наверное, нету правых виноватых, потому что в каких-то других моментах я, на самом деле, даже вчера был случай, что я держала дверь вообще до последнего ребенка, и мой муж уже сказал, господи, ты просто мать вселенной. И меня вот, знаешь, у меня реально, у меня очень вот этот материнский инстинкт. Я там могу к малышу, ну, правда, к моим знакомым детям подойти, завязать шнурок, там, не знаю, открыть воду, если я вижу, что он не справляется, предложить помощь. И вот вчера я держала эту дверь до последнего, пока ребенок застрял в проходе, когда уже там очередь скопилась. Не знаю, это, наверное, еще вопрос какой-то эмпатии, но ты права на самом деле. Вот ты напомнила важную вообще истину, что вот мой ребенок, например, бы не попросил помощи у постороннего человека, потому что он знает, что дотрагиваться, садиться. Я помню, как-то рассказывала историю, как меня поразило, как девочка подсела на колени моего мужа и начала спрашивать, что у него в телефоне там, что он там яро смотрит. Но для меня это какие-то такие стоп-моменты, и я учу этому своего ребенка.
И я.
И вот, наверное, если бы у меня ребенок попросил помощи, я бы, ну, так, как бы про себя бы подумала, что, блин, надо бы над этим моментом родителям поработать.
Ну вот смотри, тоже какая помощь. Вот если, например, меня попросит ребенок открыть воду, я открою. То есть для меня тут вопрос именно границ тела с другого ребенка. Я могу спокойно там к детям своих подруг также могу трогать, да, там, не знаю, на руки брать или еще что-то спокойно, без спроса. Но вот совсем чужие дети, для меня это такой вопрос. Вот у нас сегодня такая же была история в бассейне, потому что девочка одна, видимо, потерялась, она там начала кидаться там на всех взрослых, она плакать начала. И там, знаешь, и какой-то дядя чуть не начал ее уносить. И мы такие, так, стоп, давай подождем твоих родителей. Ну, мама точно тебя услышит. Или где твоя мама? При этом я не беру ее за руку и не веду куда-то. То есть вот вопрос тела какого-то. Конечно, если будет какая-то опасная ситуация с другим ребенком, я не знаю, он на дорогу выбежит, я и чужого ребенка схвачу за руку и остановлю. Ну, когда это дело касается там безопасности какой-то базовой, да. Но вот в такие моменты, это просто интересную ситуацию она написала. В такой момент я бы сказала, давай подождем твою маму. Это точно. Чтобы лишний раз не таскать чужого ребенка. Ну, не трогать, на самом деле не трогать. То есть я сама вот даже это как-то со своим ребенком начала чувствовать, да, вот это желание, чтобы его никто не трогал. Я также к чужим детям почему-то отношусь. Типа лишний раз никого не дотрагиваюсь. Хотя пока я не стала мамой, пока у меня не было Луки, я, знаешь, там и с детьми там в поездах играла, вот это заигрывала, веселилась и там могла, ну, короче, допускала ошибки. Но это так же, как собачку трогать чужую, знаешь. Помнишь, мы это тоже обсуждали.
Я, кстати, всегда прошу разрешения, если ко мне собачка пристает в лифте, я всегда говорю, могу я ее погладить?
Да это правильно.
Это что, тоже нельзя делать?
Нет, это правильно, нужно спрашивать разрешение. То есть ты вначале спрашиваешь, могу ли я потрогать собаку?
Ну вот я же у ребенка бы спросила. Ты хочешь, чтобы я тебя подняла и помогла?
Ты спрашиваешь не у собаки, ты спрашиваешь у хозяина, понимаешь? А ребенок, он такой же, ну, я не знаю, какой там возраст ребенка был, но ребенок не может как-то понимать эту ответственность. Ты не можешь переложить ответственность, чтобы он разрешил, что его чужая тетя подняла на ребенка. Вот понимаешь, о чем я?
Ну, я не знаю, не знаю. Не знаю.
Ну, в следующий раз будет такой момент, ты подумаешь, а кто знает? А кто? Да нет, ну просто женщины тоже разные бывают. Ну, лично если бы со мной такое произошло бы, если бы я увидела, что чужая женщина поднимает моего ребенка, я бы не стала бы вот это кривые взгляды кидать, там сами справимся. Я бы ей вежливо сказала спасибо, а потом поговорила бы со своим ребенком.
Да, вот это, мне кажется, единственный правильный вариант. Поговорить с ребенком и объяснить, конечно.
Ну, то есть, мне бы было бы, конечно, бы, может быть, неприятно, да, что его трогает чужой человек, но я бы не выражала бы какую-то там антипатию этому человеку, который помог, потому что это бы могла быть моя добрая подруга Тоня. Ну, то есть, не то, что ты, если бы ты потрогал Луку, я бы тебе слова не сказала бы. Нет, ну я просто знаю, что есть такие люди, да, которые вот всегда готовы помочь. Я бы, конечно, со своим ребенком потом бы поговорила, объяснила бы, напомнила все вот эти правила, про которые мы говорили, про личные границы, кто может к нему дотрагиваться, все такое. Мы бы это обсудили бы 150 тысяч раз, потому что, ну, для меня это важный момент. И мне кажется, эта мама, которая так криво отреагировала, она была недовольна собой, наверное, тем, что она что-то недообъяснила ребенку, а выплеснула это вот на эту девушку.
Угу.
Так, мои часы говорят, что мне пора спать. Они у меня написали, что bedtime. Вот, так что такой эпизод получился, мы про все с тобой вообще поговорили, и вот новую рубрику ввели. Девчонки, пишите нам.
Кстати, рубрика прикольная. Нет, правда, да. Мне кажется, так можно раскрывать какие-то моменты интересные.
Да, и нам с тобой в том числе. Так что пишите, если у вас есть какие-то такие ситуации. Помнишь, как у Зачарованных у Фиби была такая рубрика на радио или в газете, где она работала, да? Да, мы с Тони скажем свое мнение. Мы не эксперты, мы просто мамы с опытом, как вы могли уже услышать, да? И мы вам скажем, что мы думаем на этот счет. И мнения у нас могут быть даже разные, да, Тони?
Да, да, это нормально. Мне кажется, даже вот послушав наш эпизод, половина поступят, наверное, как я, мать вселенной. Я меня просто очень рассмешила эта фраза.
И как я, мать личных границ.
Да-да-да, да-да-да, 100%.
Да. Все. Всем спасибо большое за то, что вы с нами. Спасибо большое, что вы нас все еще слушаете. Уже какой там год пошел, 5-й год. И огромное спасибо нашим слушательницам, которые подписаны на нас на Бусти. Благодаря вам наш подкаст продолжает свое существование. Как бы это грустно ни звучало, но если бы не вы, мы бы в Эстонии бы все это обсуждали бы только в личных разговорах по телефону или в текстовых сообщениях. Да, Тонь?
Согласна.
А так вы можете слушать наши разговоры. Всем спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.